То, что я хотела бы вам показать сейчас. Сначала мы прочитаем вот этот третий отрывок, третий куплет этой песни. Напомнить хочу вам, что начинается Маус Цур с того, о чем, как правило, начинается любая молитва. Это хвала Всевышнему, это благодарность за то спасение, которое Всевышний действительно совершает с нами неоднократно. И в Маус Цур называются несколько очень важных для нас этапов спасения, избавления. Прежде всего мы говорим о исходе из Египта. Потом то, о чем я изначально хотела с вами говорить, это то, что касается первого храма и первого изгнания из земли Израиля. То есть изгнание в Египте является достаточно необычным. То есть это речь идет только о семье. И тоже для этого нужно очень много времени для того, чтобы объяснить, в чем смысл, в чем назначение египетского рабства и исхода из Египта. Об этом мы сейчас говорить не будем. Но я изначально хотела вам показать то, о чем говорится дальше. Спустя 480 лет после исхода из Египта был построен первый храм. Об этом здесь речь идет. Двиру кодшо хевиани вегам шам ло шакатити. В единственном числе, говорит народ, говорит каждый из тех, кто имеет отношение к этому, практически мы тоже имеем отношение и к строительству первого храма, и к разрушению первого храма, и изгнанию. Двир кодшоге виани. Двир – это храм, это дворец. Свой святой дворец ты нас привел, это обращение ко Всевышнему. Гамшам лоша катети. Но и там не было мне покоя. Понятие шекет. Здесь в виду имеется скорее, наверное, менуха. Этот покой, к которому человек стремится, вопрос о том, для чего он хочет этим покоем воспользоваться. Увано гес вегиглани, но пришел теснитель и изгнал меня. Кизарим авадети, ибо чужим я служил. То, что приходит теснитель, то, что приходит враг, разрушает первый храм и изгоняет народ земли Израиля, подчеркивается, кизарим авадети. Я служил чужим. Мы знаем в Торе, в Пятикнижии, в пятой книге Торы, подчеркивается, что изгнание является одним из самых тяжких наказаний, наказание в частности за идолопоклонство. Об этом мы сейчас, насколько у нас хватит времени, скажем хотя бы несколько слов. То, что касается разрушения второго храма, ну это же можно отнести к разрушению первого. Мудрецы в Мидраше говорят так. Кемах тахун таханта. Ты молол смолотую муку. То, что приходят враги, одерживают победу над нами, разрушают храм, уничтожают многих, кровь льется. Это ответная реакция на самом деле на то, что делаем мы. Подчеркивается, пришел теснитель и изгнал меня. потому что я служил чужим. Ну, помните, разумеется, что авода зара – это служение идолам. Почему это называется авода зара? Наше назначение в этом мире – это служить Всевышнему. Служение кому бы то ни было другому, о чем мы сейчас через несколько минут будем говорить, называется служением чужим. Это чужое служение и служение тем, кто для нас являются чужими. И продолжается этот же отрывок. «Вэйн рааль масахти, кимат шеаварти». Ядовитым вином я совершал возлияние. Это один из видов служения Всевышнему. Это один из видов идолопоклонства, возлияние вином. Со всей символикой этого действия уже вряд ли будет возможность это уточнить. Кимадше аварти. Это удивительный момент. Тем, что я служил идолам, тем, что я поклонялся чужим, в частности, совершал возлияние ядовитым вином, я вынес себе приговор. Я подверг себя смертельной опасности. Но кец бавель, зрубавель, лекец шивим, носати. Потом была гибель Бавеля. Наш исход из Вавилона спустя 70 лет вавилонского изгнания. Это был конец Вавилона. Хава упоминала, чем это сменилось. Упоминается здесь Зрубавель из династии Давида. Здесь намечено, в следующем отрывке, я не знаю, кто об этом будет говорить, вы увидите историю Пурим. История Пурим – это конец 70-летнего изгнания в Вавилоне. Здесь только намечено начало и конец строительства храма. Надежда на то, что этот первый храм будет также и последним. Эта надежда, к сожалению, не сбылась. История Пурим удивительным образом связана с историей Ханука. Это две попытки окончательного решения еврейского вопроса разными средствами. В Вавилоне то, что нам грозило, отчасти это духовная гибель, то, что связано с историей Пурим, это конец изгнания, это попытка Амана решить окончательно еврейский вопрос полным уничтожением в один день 127 государств, везде, где находятся евреи. И о том, о чем будет кто-то говорить после меня, разумеется, эта попытка завершается гибелью Амана. К сожалению, попытки окончательного решения еврейского вопроса продолжаются и в дальнейшем. Мне хотелось бы обратить внимание на вот эти три слова в том отрывке, о котором я только что очень коротко говорила, просто за неимением времени. «Кизарим авадети» – «я служил чужим». Какое отношение идолопоклонство имеет к нам, к людям, которые живут в 21 веке? Уже намного раньше, если вы обратите внимание на книгу Кузари Раби Иуда Леви, когда он рассматривает вопрос поклонения золотому тельцу, он уже там предупреждает, что мы не знаем действительно в полной мере, не отдаем себе отчет, не представляем себе, что такое идолопоклонство. Насколько оно было могучим. Насколько трудно было устоять перед этим соблазном. Да, действительно. После возвращения из Вавилонского изгнания мужи Великого Собрания, Аншей Кнессет Агдола, обращаются ко Всевышнему с просьбой избавить их, избавить поколение от этого невероятного соблазна идолопоклонства. Это то, с чем сталкивались до изгнания, до разрушения первого храма. Это то, что было одной из важнейших причин, главнейших причин разрушения первого храма. Ну и в Вавилоне тоже был соблазн идолопоклонства. Помните, разумеется, что тот же Аман, для того, чтобы ему поклонялись, так говорит Мидраш, на своей одежде изображает идола. То есть он, Аман, наделен неограниченной властью. Не поклониться ему – это смертельная опасность. Но кроме того, якобы в поддержку себе он на своей одежде изготовляет идола, чтобы никто не посмел отказаться от этого поклона. От поклона отказывается Мордехай. Со всеми теми событиями, которых мы знаем из Магилат Эстер, на первых порах можно представить себе, что его упрекали вот в своей такой непреклонной позиции. Но мы понимаем, что именно вот тот отказ поклониться идолу, это было начало избавления. Избавление в Магилат Эстер описано удивительным образом. Но если мы говорим, что давно уже, много-много веков тому назад, дурное побуждение идолопоклонства было устранено, можем ли мы говорить, что идолопоклонство для нас сейчас также является угрозой? Какое отношение оно имеет к нам? Совершенно в другом месте и в другое время. Я уже давно стараюсь как-то объяснить, понять, что касается меня и то, что касается других людей. Мы занимаемся Ильхот Авода Зара, Ильхот Авудат Кохавим, великой книги Рамбама в кодексе его. Это законы об идолопоклонстве. Рамбам уделяет очень большое внимание, много места он отводит для детального разбора вопроса, что такое идолопоклонство. Живет в средние века, как мы знаем. Живет в окружении мусульман. Он знает, что представляет собой христианство, вне всякого сомнения. Но его окружение – это окружение мусульманское в Египте. Почему такое внимание он уделяет идолопоклонству? Почему он подчеркивает неоднократно, что многие из 613 заповедей направлены против идолопоклонства? Поэтому нужно понять, что такое идолопоклонство и какое отношение это имело к нам в средние века, какое отношение это имеет к нам в 21 веке. Не все согласны с Рамбамом. В частности, он настаивает на том, что во многом жертвоприношение Это прививка от идолопоклонства. Хотя мы с вами знаем, что первая жертва, согласно Мидрашу, была принесена Адамом. Не было никаких признаков идолопоклонства там. Вторая жертва, ее приносит Каин и Гевель, что завершается, к сожалению, убийством Гевеля. Потом мы знаем о жертвоприношениях, которые совершает Ноах после его выхода из ковчега, после потопа. Мы видим с вами жертвоприношения, которые совершает Авраам, Ицхак, Яаков. Все-таки подчеркивает Рамбам, что все, что касается служения в скинии, а впоследствии в храме, те жертвы, которые там приносятся, из животных, из муки, из растительного происхождения, вино, вода, соль, должны служить очень важной прививкой от идолопоклонства. Но, к сожалению, существует и в древнем мире, и в наше время существует опасность идолопоклонства. Что касается древнего мира, это понятно для нас. Весь мир поклонялся идолам. Идолопоклонство – это не только мировоззрение, это не только образ мысли, не только образ жизни, но практически все, чем занимался человек. С ним связаны ремесла. С идолопоклонством связано то, что впоследствии мы называем искусством, то, что впоследствии мы называем спортом, то, что впоследствии мы называем литературой, поэзией. Изначально все это было теснейшим образом связано с идолопоклонством. Спортивные соревнования, мистерии, то, что мы сейчас считаем ювелирными украшениями, изначально это было связано напрямую с идолопоклонством. Весь мир поклонялся идолам, только Авраам, один-единственный человек вначале, рискуя собственной жизнью, о чем Мидраш говорит, он был брошен в раскаленное горнило, в раскаленную печь, он один приходит к вере в единого Бога и старается, всю жизнь свою посвящает тому, чтобы открыть людям глаза. Но мы только что сказали, что изначально, разумеется, Адам знает своего Творца. Даже трудно говорить о вере какой-то. Он знает. Есть общение с Творцом. Он может задавать вопросы, правда, не задает. Но впоследствии есть после изгнания из сада Эденского люди чувствуют свою отдаленность от Творца, ищут посредника, начинают обращаться к Солнцу, Луне, звездам. И вплоть до того, как вы, разумеется, знаете, объектами поклонения являются все силы природы, объектами поклонения становятся животные, птицы, вплоть до знаменитого Бальзву, о котором мы знаем из книги Шмуэля, из Танаха. Простите, там это Дагон, извините, Бальзву, это несколько позже, но тоже связано с этим.
Простите, Рабанит Прима, мы не в курсе, кто такой Бааль Звуф, и даже это не очень понятно. Если вы упоминаете, могли бы вы чуть-чуть сказать по-русски, что это Бааль Звуф?
У меня явно их не хватит. Ага. Есть идол Дагон, это идол Плештим. он представляет собой верхняя часть человек, нижняя часть рыбий хвост. Бальзвув – это очень интересный идол, это муха. Мухи тоже поклонялись, точно так же, как скарабею, простите, навозному жуку поклонялись в Египте. Это сказала только попутно, заранее прося прощения, разумеется.
Для спасибо. Того, чтобы спасибо
разобраться с этим, вопросом, нам бы понадобилось, честно говоря, много часов. Все-таки за оставшиеся у меня буквально несколько минут я хочу хотя бы назвать какие-то исходные позиции. Почему идолопоклонство по-прежнему представляет собой угрозу для нас? Ну, прежде всего, все этим занимаются. К идолопоклонству весь мир. К идолопоклонству относятся древние культуры, древние религии. Тот же Китай, Индия, Африка. То, что представляется нам экзотикой, что привлекает нас, и мы не отдаем отчета себе. Насколько это опасно. Колдовство, гадание, все относится к области идолопоклонства. Два очень важных момента, на которые я хочу обратить ваше внимание. В современном цивилизованном мире любая зависимость приближается к идолопоклонству. Вы наверняка скажите мне, что звучит странно. Что такое зависимость? Когда человек к чему-то привязан настолько, что он готов всем пожертвовать ради этого. Это может быть идеология, это может быть не только идея какая-то, это может быть какой-то предмет. Без этого, когда человек говорит, без этого я жить не могу, это приближение к идолопоклонству. Что еще? Есть такая опасность. У каждого из нас есть мечты, желания, стремления. И каждому из нас хочется, чтобы наша мечта и наше желание сбылось. Человек ищет, кому бы и к чему бы можно было обратиться для исполнения моих желаний, заказов, стремлений и так далее. Это исполнение просьб. Оно удивительным образом может привести человека к идолопоклонству. И как? Когда человек уверен, что нужно обратиться к кому-то или к чему-то, принести ему жертву, принести ему подарок, попросить хорошо, и просьба эта исполнится, мы практически себя программируем на исполнение просьбы. Когда есть у человека страх какой-то, панический страх. И он убежден в том, что вот кто-то или что-то может его спасти, поскольку это кто-то или что-то обладает неограниченной силой, опять мы подошли к идолопоклонству. Знаете, что есть сейчас в нашем 21-м просвещенном веке достаточно много людей, которые увлекаются астрологией, которые полагаются на астрологические прогнозы и приближаются тем самым к идолопоклонству. Они не будут делать что-то, потому что гороскоп предсказывает опасность, угрозу, провал. Они будут делать что-то, потому что гороскоп им якобы предсказывает успех. То есть любая зависимость на самом деле это опасность обожествлять то, на что мы надеемся. Это может быть человек, это может быть какая-то сила, намного что-то, что намного сильнее меня и с моей точки зрения, может удовлетворить все мои просьбы и все мои ожидания. Я понимаю, что, к сожалению, времени у меня больше нет. Я бы рада была ответить на ваши вопросы, но я хочу посмотреть, что это за вопросы, но я не совсем уверена, что мне удастся. Нет, я не вижу здесь вопросов.
Уважаемый Рабанит, можно, у нас есть голосовое сообщение?
Пожалуйста, любое.
Анна хочет задать свой вопрос.
Шалом, с праздником всех, Рабанит Фрима. Очень скажу от себя, тяжело вас слушать, потому что за вашим каждым словом столько чувствуется Торы, что требует осмысления. Но у меня вопрос. А вот вы сказали, что... Адам, извините, путается мысль, из-за первородного греха был отдален от Творца. Мне пришла такая мысль. Само то, что был отдален, это уже наказание. Плюс то, что мы сейчас остались без прямого воздействия Творца Шхины, это само по себе толкает человека, что его как бы окружает это вот неизбежность, тьма порождает идолопоклонческие всякие вот эти вокруг. Это еще одно усилие. То есть помимо того, что лишились связи с Творцом, очевидная, которая была при Адаме, еще плюс вот эта вот неизбежность, что грех будет под ногами, как вот твоими лежать. Верно ли я поняла? Спасибо, извините за сбивчивость.
Вопрос замечательный. Для того, чтобы ответить, мне примерно нужно полтора часа. Но все-таки я за считанные секунды попробую ответить вам. Первая неточность, и неточность очень важная. Грех первого человека Адама приводит действительно к изгнанию из сада Эдемского. Резкое изменение той действительности, в которой Адам был с момента его сотворения до момента греха. Но вот эта отдаленность от Всевышнего, это не то, что кто-то другой сумел сделать. Это то, что делает Адам. Любой грех человека, в частности и наш, отдаляет нас от Творца. Если мы сознаем вот эту отдаленность, мы можем приблизиться. Что делает идолопоклонство? Оно пытается как будто бы раздробить, расчленить, разъединить и по деталям каким-то, по каплям вроде бы, приблизить к себе то, чего мы лишены. Это нужно делать совершенно иначе. Да, у нас сейчас нет пророков, но у нас есть молитва. У нас нет пророков, но у нас есть Тора и есть мудрецы Торы. Это способ приблизиться. Любой другой способ, как будто бы заставить духовные какие-то создания спуститься к нам, ведет к идолопоклонству. Любой способ зацепиться за что-то для удовлетворения своих просьб, требований, надежды и так далее, тоже ведет к идолопоклонству. Ваш вопрос действительно замечательный, но на этом я, к сожалению, остановлюсь.
Замечательный ответ. Спасибо большое. Исчерпывающий.
Еще вопрос, пожалуйста. Я не слышу. Я понимаю, что время мое...
Нет, мы вас так не отпустим. Извините. Анна, пожалуйста, ваш вопрос. Еще одна Анна у нас.
Пожалуйста. Да, здравствуйте. Спасибо за урок. У меня есть такой вопрос. Мне кажется, что все-таки следует как бы различать, когда помощь и когда как бы использование и того же искусства, и того же спорта, и каких-то других видов деятельности, науки, как бы это используется для славы Всевышнего, и когда это может привести как бы к тому, что к обратным результатам. То есть, например, евреи очень часто ходят к праведникам, и всегда ходили к праведникам за помощью, за благословением, за советом. И можно, конечно, сказать, наверное, что тогда в данном случае создается посредник. Но, опять же, это все зависит от отношения, это зависит от того, считает ли человек, что действительно Хашем, он эхад или нет. То есть мы можем использовать все средства, которые нам даны в этом мире, об этом говорил также и Рав Кук, и в хасидизме у Любавича принято ходить на могилу у праведника, на кевер, на охель, и спрашивать, и как бы молиться Всевышнему, но в то же время просить как бы помощи от праведника, даже когда он уж как бы не видим в этом мире. И мы знаем, что Рахель тоже заступается за своих детей и плачет. И мы знаем про Мидраш, когда Всевышний выслушал всех праотцов и ответил именно на молитву Рахель. То есть как бы вот этот аспект, что есть помощь, но тем не менее мы должны осознавать, что все идет от Всевышнего. Оно получается тогда как бы является превеншен, как бы является, как сказать превеншен по-русски, как бы, ну как бы... То, что не происходит это поклонство, то есть вот могли бы вы тогда ответить на такой комментарий вот, или вопрос, как вы хотите его выставить?
Это развернутый вопрос, в котором я насчитала примерно 40 с лишним вопросов. Это верно. Видите ли, опять попытаюсь ответить очень коротко. Один из 13 принципов веры, сформулированных Рамбамом, гласит, что молиться мы можем только Всевышнему. Это способ приблизиться. Это не способ, то есть не главное в этом получить желаемое. Главное в этом – это приблизиться ко Всевышнему. Вот это приближение на самом деле, оно ставит на место все. Я начинаю понимать действительно, в чем я нуждаюсь. Вы совершенно справедливо говорите, да. Мы идем к Отелю в Иерусалиме, да. Мы идем к могиле Рахели, мы идем к могилам праведников, мы обращаемся к праведникам и мудрецам для того, чтобы приблизиться к Творцу. Есть люди, которые ближе меня к Творцу. К ним я обращаюсь, это древнейшие мудрецы. Это Рахель, разумеется, это пророк Шмуэль, вне всякого сомнения. Там я прошу, чтобы за их заслуги, благодаря тому, что они за нас молятся, Всевышний открыл мне глаза, Всевышний помог мне за их заслуги приблизиться к Творцу. Вы говорите совершенно, совершенно правильно. Я из-за того, что времени у меня действительно не было. Можно проследить вот эти цепочки, каким образом мистерия превращается в театр, в цирк, в драму, в оперу, в балет. Для этого требуется очень много времени. Все те средства, все те инструменты, способности, которыми Всевышний наделил человека, да, ими можно служить Творцу. При их помощи можно приблизиться к Творцу, если это является моя цель. В тот момент, когда что-то является самоцелью, о чем очень много говорил Рамбам, это опасность большая, которая ведет к идолопоклонству. Что я имею в виду? Ну, в частности, деньги – это инструмент. При помощи денег можно помогать людям, можно поддерживать людей, можно давать людям возможность учить Тору. Когда накопительство становится самоцелью, это то, что образно называют золотым тельцом. Это губит человека. Я не стану вам напоминать греческую и римскую мифологию насчет того, что какова опасность золота. Рамбам удивительным образом показывает этот путь. Говорит так, человек работает для чего? Для того, чтобы заработать. Зачем заработать? Для того, чтобы содержать себя и свое семейство. Зачем содержать себя и свое семейство? Для того, чтобы учить Тору. То есть в тот момент, когда мы приходим к какой-то точке и спрашиваем, для чего служить Всевышнему, вот это единственная и первая ошибка. Служить Всевышнему, говорит Рамбам, потому что это истина. Потому что для этого ты пришел в этот мир. Но все ступеньки, предшествующие этому, на самом деле, если мы на каком-то этапе инструмент превращаем в цель, в самоцель, вот это наша опасность. Я действительно благодарю вас за ваш вопрос. Я признаю, что требуется очень много времени для того, чтобы его разобрать на составные и ответить. Но, по меньшей мере, пользуясь той возможностью, которая мне предоставлена, я благодарю вас. Что-то.
Спасибо большое. Спасибо за объяснение.
Спасибо большое. Рабанит Фрима, у нас есть несколько небольших вопросов, если вы позволите.
Разумеется, да.
Так, спрашивают такой, можно сказать, банальный вопрос, но очень, мне кажется, для нас, женщин, важный. А страх, беспокойство может быть идолопоклонничеством?
Нет, но это то, что может толкнуть человека к тому, что будет очень приближаться к идолопоклонству.
А кофе?
Опасаться реальных каких-то опасностей нормально. Проверять, где опасно, где не опасно, разумеется, нормально. Но человек, у которого есть вот эти страхи, неоправданные страхи, от которых он избавиться не может, а хочет избавиться, вот тут человек начинает искать какие-то средства, которые явно могут относиться к идолопоклонству, обращаться к колдунам, обращаться к, простите, к людям, к которым явно обращаться не нужно. Как справиться со своим страхом, как справиться с навязчивыми мыслями, это отдельный и очень-очень серьезный вопрос. Еще вы хотели сказать?
Еще дополняют вопросом, может ли кофе быть идолопоклонником?
Это физическая вещь. Но, видите ли, всегда, когда я говорю, я не могу жить без чего-то, это уже должно вызвать какую-то тревогу, нет? Если человек считает, что не выпив кофе, он действительно не может существовать, это просто выражение. Это, да, наркотики намного опаснее, алкоголь намного опаснее. Это желание уйти от этого мира и прийти в какой-то виртуальный мир, где нет забот, нет тревог. Да, это нельзя назвать идолопоклонством в прямом смысле слова. Но это определенно какое-то приближение возможное к той опасности, о которой мы говорили.